«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо еще раз, что остаетесь на спутнике. Эдгард Запашный, Алексей Красильников, студия. Да, знаете, вот дрессировщикам часто прилетает за то, что вот мы пользуемся животными, используем их. Вот такая риторика. А я каждый раз говорю, друзья, вот вы должны осознавать. Давайте возьмем, тигр живет 20 лет.
Сейчас будем уточнять.
Первое, это в три раза больше, чем в дикой природе. Я имею в виду, тигр может прожить и живет в цирках, зоопарках 20 лет. Значит, первые три года это ребенок, которого ты готовишь и проводишь с ним времени. Дальше, примерно лет 12 ты с ним работаешь, это получается до 15 лет. И дальше это животное становится стареньким. И ты продолжаешь за ним ухаживать, с ним возишься, капельницы, зубы лечишь, особое кормление, он уже ничего не делает, становится, уж простите меня, финансовой нагрузкой на тебя. Но дрессировщики не отказываются от своих животных, потому что это как партнеры, это дети, это семья.
Можно ли здесь сказать, что это в нормальных, в цивилизованных, в серьезных цирках? Потому что наверняка найдутся и те, где...
Слушайте, человеческий фактор никто не отменяет и в домашних условиях, но это то, как должен действовать правильный человек, который любит животных.
Он тебе приносил несколько десятилетий деньги своими выступлениями, будь добр, позаботься и что-нибудь верни ему.
Хороший дрессировщик – это прежде всего человек, который любит животных. А потом наступает момент, когда животное умирает. И дальше ты не можешь с этим животным просто расстаться как, не знаю, как с какой-то вещью, там, отнести на помойку, не знаю, или еще что-то. И я несколько раз в своей жизни, особенно в самом начале, думал, а как теперь-то? А что делать? А как правильно? А я же не могу просто так сдать кому-то, чтобы его там где-то сожгли, и похороны устраивали, и прощания устраивали, и все-все-все. Но это я сейчас про тигров говорю. А теперь представьте слон, который проработал с одним хозяином 60-70 лет. Да. То есть они жизнь прожили вместе, и он теряет родственников в буквальном смысле слова. Это кошмар. И многие задаются таким вопросом, а как правильно похоронить животного? А что это за места такие? А есть ли возможность? Есть кладбище для животных, да? Есть какие-то, частные инициативы, кто-то куда-то отнес, специально или заказал, и все. В общем, такая серьезная тема, которой мало в публичном пространстве. У нас на связи главный врач ветеринарной клиники «Биоконтроль», кандидат биологических наук Евгений Корнюшенков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, простой вопрос, но прямой. А как правильно похоронить животного? Любимое животное, с которым ты прожил большую часть жизни, или если случилось вдруг какое-то горе, но ты искренне любишь этого животного, и дальше ты просто потерялся в жизни. Ведь люди принимают это как личное.
Да, спасибо. Наверное, это больше вопрос такой не медицинский, а социальный. Да? Он, конечно же, зависит от того, какие взаимоотношения были у владельца животным. Безусловно, в нашей стране в большей степени такое отношение, что животное – это действительно член семьи, компаньон, или как за рубежом называется, это pets. Да? То есть это абсолютно полноценный член семьи. И многие люди, конечно же, хотят эти последние минуты и то, что с ним дальше должно произойти, сделать это несколько цивилизованно. Кто-то это делает даже, возможно, на своих загородных участках, домах, делают памятники. Я знаю такое. У меня у самого были похоронены животные на территории дачи. Но на сегодняшний момент это не всегда бывает реалистично, возможно, и существует в Москве различные службы, которые помогают в том числе осуществить кремацию животного и захоронение его на специализированном кладбище. Конечно же, от той практики, чтобы закопать во дворе, от этого уже, я думаю, что в большинстве случаев отходит. Больше того, это административное правонарушение, которое, в общем-то, имеет определенные...
Это незаконно.
Последствиями, да, для людей, которые этому...
Евгений, я правильно понимаю, что по большей части это все-таки касается крупных городов? В городах поменьше, в населенных пунктах поменьше, и как-то возможности побольше, и контроль будет тоже более слабым. Или как? Потому что, к сожалению, где-то это таковы реалии, Москва все-таки немножечко вперед выделяется.
Девочка пошла хоронить хомячка, это же распространенное, вышла, закопала где-то там во дворе у себя.
Да, конечно. Здесь всегда будут отличаться крупные города. И слабо представляю где-нибудь в поселке, в деревне, что люди относятся к этому как-то иначе, потому что, ну, давайте объективно, да, там, в принципе, животных могут и не лечить. Вот, вот. А, например, в некоторых республиках, например, того же Кавказа или Кавказья, ну, в принципе, отношение такое, что вопрос лечения, например, собак стоит там не так часто, как, например, лечение кошек. Кошек там больше любят, а собак меньше лечат. Если это особенно служебная собака какая-то или большая, которая охраняет дом, то есть, ну, там, воин должен умереть там, там, своей смертью, там, там, и, в общем-то, ему будет меньше, конечно, относиться так, как это делается, конечно, в крупных городах, в столицах, ну, ну и в том числе и за тех условий, которые там есть.
Вот смотрите, в России такой практики нету, совместных похорон человека и животного. Власти Валлонского региона Бельгии опубликовали разъяснение о правилах, которые следует придерживаться, если хозяин изъявил желание быть похороненным со своим домашним животным, и фактически они узаконили такую практику. Главным условием совместных похорон власти назвали смерть животного и его кремацию до ухода из жизни хозяина. Таким образом, эвтаназия животного после смерти хозяина, ну, как бы...
Исключается, конечно. Если даже возжелал, то, будет, ну, как это, животное никто убивать ради такого желания не будет. Это,
ну, да, хотя история говорит о многом. Там китайские императоры, египетские императоры умирали и убивали, животных, убивали и наложниц, и полвойска могли вместе с ним унести, и лошадей, и целая скотоферма вместе с ним уходила. Вот скажите, пожалуйста, ну, не знаю, с этической точки зрения или с человеческой точки зрения, как вы считаете, хорошая практика предоставлять возможность человеку и животному быть вместе похоронены?
Знаете, я когда вот к передаче готовился, узнал тему, я думал, что же мне такое вспомнить за 22 года своей трудовой деятельности в клинике. И тут вот прямо вот сейчас у меня вспомнился один случай, когда целая семья приехала в сопровождении трех машин. И когда животное погибло, оно погибло в условиях клиники, там реанимация, тяжелая болезнь, так далее, так далее. Вот, его несли перед тем, как вынести из клиники, несколько человек, которые рассыпали розы перед проходом, а приехал самый старый дедушка, которого это была собака, пудель, по-моему, там какой-то 17 или 20-летний, он нес его на руках в гробу уже, в который был сделан для него индивидуально, да, и нес, в общем, такая была целая церемония, проходявший через клинику, и, в общем-то, такой целый кортеж. Поэтому это вопрос о том, хоронят ли у нас так же или не хоронят, как Запту. Ну, и, знаете, я думаю, что случаев всяких бывает.
Просто нет, это я не сейчас говорю о совместном. Я говорю о совместном захоронении.
Я об этом тоже говорю, что мы просто об этом, может быть, не знаем. Вот. Точки зрения, конечно же, каких-то там законодательных вещей, да, у нас никак не прописано. Вот. Как обстоит просто дело, да, когда, ну, скажем, если, не дай бог, владелец ушел раньше, чем его животное, ну, не то, что не дай бог, а так вот происходит, да, когда животное остается одно. Тут, в принципе, возникает несколько вариантов. Один из них – это то, что животное все-таки кто-то к себе забирает, или родственники, или же у нас, на самом деле, в России очень, ну, достаточно сильно развита волонтерская школа, то есть очень много различных волонтерских чатов, где быстро люди между собой наводят коммуникации, пишут, какие-то приюты пристраивают, да, то есть вопрос к тому, ну, опять же, конечно, сайты, это, конечно же, наверное, крупных городов, да, больших, и стараются как можно быстрее все-таки это животное приютить, да, но, к сожалению, может быть и такой вариант, что у этого животного не находится хозяин, потому что за ним надо ухаживать.
Но может быть аллергия, может быть несовместимость у родственников, такое тоже бывает.
А может быть это тоже пожилое животное, которым требуется определенный уход, в том числе и материальный. Вот. И это тоже такой весомый аргумент, да, взять на себя больное еще животное, да, при отсутствии своих проблем. Вот. Поэтому тут бы, знаете, какую бы тему бы, наверное, бы очень важную социальную поднять, это вопрос, какие могут быть показания к эвтаназии для животного, да? Вот, потому что, к сожалению, бытует мнение, оно еще пока есть в нашей стране, что это достаточно легкий шаг для того, чтобы решить проблему, что, в общем-то, с точки зрения этики и морали не совсем укладывается, да, потому что показания к эвтаназии в целом может быть две. Одна из них абсолютная – это терминальная стадия какого-то заболевания. Чаще всего это онкологические заболевания, но это могут быть и обострения, или терминальные заболевания там, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее, и так далее. Тогда, когда животному уже невозможно помочь, силы медицины не позволяют этого сделать, и, в общем-то, животное испытывает мучение, гуманнее сделать такую процедуру. Вот. Второй фактор, который может обсуждаться, но он всегда идет несколько вразрез с зоопсихологами, с волонтерами, потому что не все всегда с этим согласны, это немотивированная агрессия на человека. Вот. О чем тут надо четко говорить, что да, действительно, со многими животными, которые испытывают агрессию, можно работать с зоопсихологами, и они могут кое-что исправить, но по факту скажу, что если это животное уже почувствовало реальный вкус крови, скажем, произошел уже какой-то трагический случай, да, и животное уже испытало эти чувства, да, когда оно добило своего там, владельца или кого-то еще, человека, да, то в этом случае с такими животными навряд ли что-то можно сделать. Вот, в принципе, это два всего показания к эвтаназии. Когда там сложный вопрос диагностики или там от того, что я собака перестал, мне надоело гулять, или я не беру ее, потому что там, на ней надо ухаживать, это не может быть таким серьезным аргументом для того, чтобы приходить к такой манипуляции.
Ну, это что, это вне закона?
Вот, кстати, важный вопрос. Это запрещено или если хозяин изъявил желание, ему пальчиком, конечно, вот так вот сделают, но никто ничего не скажет?
Нет, законом это никак не регламентируется, потому что по законодательству животное – это вещи. Человек
имущество, да.
Вещи, как, вот, как ему, в общем-то, соблазуется. Хочу сказать, что мы на такие запросы, когда люди приходят, именно с такими аргументами никогда не их берем. Больше того, чаще всего пытаемся даже договориться с владельцем, потому что знаем, что они могут пойти в другое лечебное учреждение и сделать эту процедуру здоровому животному. Да? Вот стараемся с ними договориться, взять с них расписанные документы и дальше пристроить этих животных.
Ну, это, видите, это вы такой человек, именно человек. А наверняка есть большое количество людей, которые ради денег и усыпят и любое здоровое животное по нужде хозяина. К сожалению, человеческий фактор во всем этом есть. Спасибо вам.
Спасибо
вам большое. Главный врач ветеринарной клиники «Биоконтроль», кандидат биологических наук Евгений Корнишенков был с нами на связи. До эфира с Алексеем сидели в студии, я показал Алексею видео, значит, в одной из цивилизованных стран. Значит, собака-робот, ну, мы сейчас это видим часто, да, на четырех таких ногах, часто переминающих, да, которые часто применяют, ну, или пытаются применять в военных условиях, там, автоматы какие-то, гранатометы на них прикручивают. Здесь такая собака-робот гуляет по улице, ну, очевидно, что человек с пультом где-то рядом, и реакция самих животных. Двух собак, которые на поводке, и очевидно, что они не понимали, что это такое и как на это реагировать, потому что, с одной стороны, боятся, с другой стороны, интересуются, с третьей стороны, реагируют как на собаку, потому что появилась возможность подбежать сзади, обнюхать робота.
А там понятно, где зад, потому что ноги как бы видны, и голова...
Ну, это имитация животного.
Да, и голова тоже примерно, ее там нету, но примерно понятно, где она может быть.
В общем... Роботы наступают, и вот теперь, когда какие-то люди ставят вопрос, зачем, например, животные в цирке или в зоопарке, пускай они там где-то будут, тогда с приобретением новых технологий в скором времени станет вопрос, зачем нам домашние животные, если есть вот такое животное, которое не надо ни кормить, ни гулять, он полностью будет имитировать движение, когда надо и подходить, и ласкать, и тапочки принесет, потому что ну, не за горами все вот эти движения, осознанные движения искусственного интеллекта, которые будут помогать и решать бытовые вопросы. Не создавать, как собака что-то сгрызла там, или в 2 часа ночи тебя разбудила, в туалет ей хочется. Это хорошо, если разбудила, а не просто сходила рядом. Ну вот хорошо это или плохо? Я считаю, что это не очень хорошо. Нельзя искусственному интеллекту менять все живое, иначе наша с вами жизнь во что превратится?
Вчера прям, я рекомендую, если на эту тему кому интересно, про искусственный интеллект был потрясающий эфир с Германом Клименко. Он считает, что вот нужно, как бы, ничего плохого в этом нет, и нужно дать дорогу полностью максимальной до упора, потому что это упрощает, убыстряет жизнь, и я с ним в целом-то согласен. Но, с другой стороны, как-то что ли обидно сводить себя к Вовке из 39-го царства, у которого всегда есть эти двое из ларца, которые даже пальцы за меня загибать будут, а мы видим, как появляются умные дома, где действительно очень много становится вот так вот по нажатию кнопки. Да и, кстати, вот у меня дома есть живность разная мелкая, вот очень похоже было вот с тем роликом, они на робота-пылесоса так сначала реагировали. Только там непонятно, где у него нос, где у него лапы, понятно, но абсолютно так же видит, как какое-то живое существо пытаются подойти,
не человек,
врезать, например, да, ему, в особенности, когда никто не видит. Ну, это святое дело. Когда вот такие вот эти вот динамичные хищные, скажем так, звери-механизмы появятся чуть более в широком обиходе, это, наверное, да, это что-то будет новое.
У нас на связи обозреватель портала новости IT-канала Александр Маляревский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот можно я новость прочитаю? Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Около 200 механизированных роботов-волков с красными светодиодными глазами и встроенными динамиками с устрашающими звуками установлено по всей Японии для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных на частную собственность. В особенности медведя, рассказал телеканалу ABS News, ABC News, разработчик из компании Охта Сейки Юта Юджи. Скажите, пожалуйста, ну, вот это что, необходимая уже зона ответственности, когда роботы должны включаться, человек не справляется? Или это что, какое-то популистское решение? Или это пробуют для того, чтобы внедрять эти технологии куда-то потом? Вообще, это хорошо, это благо или нет?
Ну, в принципе, это благо. Вот в данном конкретном случае это бесспорно благо. Почему? Потому что, во-первых, это инструмент, да, то есть, который выполняет работу за человека. Как вы понимаете, это вариация на тему электронного пугала. Да, мы не работаем сами пугалами, в поле не стоим, мы ставим некую конструкцию. Вот сейчас эта конструкция получила искусственный интеллект и красные глаза. Если она работает, это прекрасно.
А можно у вас уточнить? Может быть, вы просто более в материале, как говорится. Но там, правда, это просто пугало, на которое как натянута шерсть, вот эта морда. Причем морда еще, правда, из фильма ужасов взята. Там не волк. Там какие-то еще и красные глаза тоже есть, такие нарисованы, наклеены. И динамик – это не в смысле, что что-то встроено, что-то современное. Это прям вот рупор, вот этот обычный, простой. То есть, а что здесь прогрессивного? Мне кажется, это наоборот, когда-то в 60-е, вот как раньше какие-нибудь фермеры на Диком Западе что-то подобное ставили, или как вот этот фильм тоже ужасный, «Джиперс Криперс», человека такого нарисовать. Вот здесь такой волк, ну, что-то как-то это не очень... Ну, ладно, ну, хорошо, солнечная батарейка рядом.
Хэштег начало.
В 60-е годы много интересного делали, и скажем так, многое успели забыть. На самом деле, по взаимодействию с живой природой искусственный интеллект может делать очень много, и более того, он делает. Но тут важно понимать, искусственный интеллект – это инструмент.
А, извините, пожалуйста, я здесь просто имел в виду, а что здесь искусственного интеллекта? Здесь стоит машина, просто которая уже была, в нее заложен магнитофон со звуками, которые уже были, динамик, который уже был. А где здесь искусственный интеллект? Она будет просто периодически покрикивать.
Скорее всего, я тут предположить могу, что там есть еще и камера, которая анализирует то, что попадает в поле зрения. И, соответственно, если там медведь, если там какое-то другое опасное животное, тогда оно включает звуки, упомянутые красные глаза и так далее.
Ну, то есть это не искусственный интеллект, зрения. Это датчик движения?
Нет, это не датчик движения. Да? Если туда забредут туристы, оно вопить не будет.
А было бы забавно.
Вот, да, то есть это как бы датчик движения, но со смарт-функцией. Угу. Да? То есть он способен отличить медведя от лисицы, лисицу от мыши, мышь от ветки, ветку от человека и так далее.
Хорошо, скажите, пожалуйста, ну, смотрите, раньше Жюль Верн, ну, был фантастом, все, что он не написал, фантастика, теперь большую часть из того, что он написал, это не то, что фантастика, это реальность, к которой мы пришли. Фильм «Терминатор 2» и вот эта возможность искусственного интеллекта в дальнейшем начать воевать, не сможет ли стать реальными нашими там в каком-то обозримом будущем?
Ну, во-первых, искусственный интеллект уже вполне успешно воюет. Почему? Потому что, опять-таки, если мы говорим о системах компьютерного зрения, да, все, что попадает в объективы спутников, в объективы дронов наблюдения и так далее, все это, в общем, анализируется искусственным интеллектом зачастую прежде, чем попадает на глаза человеку-оператору. Да, то есть это вот такой фильтр, который не спит, не ест, не устает, не отвлекается, а постоянно смотрит. И если появляется что-то настораживающее, а что настораживающее, этому его научили, он привлекает человека и говорит: оператор, посмотри, там чего-то такое вот. Требует твоего внимания.
Ну, вот. Это хорошо.
Это военное, это охранное, это уже очень распространено.
Это вы привели пример, когда человек, посмотри, а уже был случай, когда искусственный интеллект воспринял отключение человеком его же как факт агрессии и атаковал человека. Уже этот был есть случай такое. Зафиксирован.
Есть такое. Это один из наиболее выразительных прецедентов. Прецеденты такие есть, и я думаю, их количество будет расти, к сожалению. Да? Это, но здесь и сейчас это можно расценивать как сбой программы. Искусственный интеллект запрограммировали, обучили неверно. И вот результат. Ну, правда, в общем, атакованному человеку от этого не легче, но, да, во-первых, искусственный интеллект может нанести своими действиями вред, однако любая другая программа своими действиями может нанести вред. Это как бы принципиальной разницы нет.
Я, кстати, извините, быстренько глянул, там на самом деле против людей тоже эти чучела работают, потому что заложена возможность леденящим душу человеческим голосом частотой 60 дБ произносить фразу «Вам это с рук не сойдет». Я представляю, вышла какая-нибудь обезьяна или кто там есть в Японии, ему «Тебе это с рук не сойдет».
Антивандалы.
Все, ухожу. Я думаю, и это тоже. А у меня, кстати, вопрос такой возник, кстати, Эдгар, наверное, больше даже вам. Возникает вопрос, а волки-то в Японии есть? Потому что их там нет. Как будут местные животные бояться чего-то, с чем они не сталкивались?
Ну,
Для меня это не страшно. Я не знаю, кто там кричит, звуки издает. Ну окей, я сам так умею издавать звуки, говорит японская обезьяна и продолжает что-то там делать.
Но животных прежде всего настораживает то, с чем они никогда не сталкивались.
Настораживает.
И, да, и если медведь в лесу там встретил какого-то другого животного уже много раз, он знает, что с ним делать. Уйти или атаковать, в большей степени там разобраться.
А помните, мы получаем сообщение, что обезьяны на детей еще нападают.
И такое тоже бывает. Но я хотел бы вернуться к нашему искусственному интеллекту. Так вот, скажите, пожалуйста, когда мы с вами придем к той точке, когда человеку надо будет уже более аккуратно относиться к искусственному интеллекту? Потому что сейчас, ну, создаются блага для того, чтобы это направление развивалось.
Причем практически бесконтрольно.
Да.
Я подозреваю, что эту точку мы прошли где-то примерно год назад.
То есть уже надо по-другому начать относиться?
Уже нужно учитывать наличие искусственного интеллекта, и уже к этому надо относиться очень осторожно. Причем как людям, которые проектируют системы, так и нам с вами.
Все исчерпывающе. Буквально на днях было сообщение о том, что ряд стран, включая Штаты, Китай, Евросоюз, подписали декларацию о том, что нужно как-то с искусственным интеллектом поосторожнее, именно вот на будущее, чтобы предупредить возможные агрессивные или какие-то ошибочные поведенческие моменты. Но на данный момент, правда, сегодня это выглядит как нечто из будущего, но вот нужно ли к этому готовиться сейчас, или сейчас все-таки стоит сейчасшние проблемы разрешать?
Это нужно. Обязательно нужно готовиться сейчас. Основная проблема в другом. Никто не знает, как это делать.
Буквально 30 секунд на ответ. Скажите, пожалуйста, дайте оценку нашим с вами технологиям. Входим ли мы в топ-3, отстаем? Где вообще Россия находится?
Я подозреваю, что в топ-5 точно входим. Да? Почему? Потому что есть Евросоюз, есть Штаты, есть Китай, в котором совершенно непонятно, что происходит. Да? Есть Индия, очень мощная страна с населением свыше миллиарда. Но вот в этом топе, я подозреваю, нет явных лидеров. По части разработок, имея таких грандов, как Сбер или, предположим, Яндекс, мы в этом топе однозначно.
Спасибо вам
большое. Абсолютно убежден, что сделать вот такое же чучело, обшить его мехом и поставить динамик со словами «Ты здесь не безобразничай».
Это мы сможем с Алексеем сами. Дорогие друзья, обозреватель портала новости IT-канала Александр Малеревский был на связи. Благодарим. Ну а нам с Алексеем Красильниковым пора прощаться.
Да, спасибо огромное. Лучшая передача на радио «Спутник».
Дорогие друзья, желаем вам всего хорошего. Не переключайтесь, оставайтесь на радио «Спутник». Всегда самое свежее и самое правдивое. До свидания.
Живая природа с Эдгардом Запашным.